Цена революции.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. И у нас в гостях профессор, доктор исторических наук Виктор Кондрашин. Мы поговорим о событиях 90-летней давности, о Великом переломе, который и в 29-м году происходил, и в 30-м году продолжался. Но мы немножечко для начала, наверное, нарисуем общую картину, так сказать, после революции, гражданской войны. Добрый вечер, Виктор Викторович.
Здравствуйте.
Ну вот, крестьяне получили в 17-м году землю, в 21-м отвоевали свободу торговли, а у большевиков осталась политическая власть. Можно ли сказать, что борьба крестьянства с коммунистами временно закончилась в ничью?
Да, я думаю, можно даже так сказать, что и крестьяне победили, потому что они воевали, в общем-то, действительно, если уж сказать так прямо и откровенно, исключительно за что? За землю и за право на ней, как говорится, свободно работать. И они как бы формально победили, но их победа сразу же стала пировой. Почему? Потому что они землю-то получили, хотя и не в частную собственность, но, в принципе, они ее получили, действительно. Но, с другой стороны, они сразу были обложены налогами. Причем отмена, допустим, продразверстки по факту не привела к какому-то существенному уменьшению продовольственного налога, утвержденного там в период НЭПа. И поэтому с них продолжали драть шкуры. И, в общем-то, если мы посмотрим с вами документы реальные, то 23-й год, например, сопровождался очень серьезными эксцессами в деревне в период сборов продналога, вплоть до применения насилия по отношению к крестьянству. Кстати, на эту тему есть замечательный источник. Это первый том серии документальной, которая была выполнена под руководством Виктора Петровича Данилова и Алексея Береловича в советской деревне глазами ВЧК ГПУ НКВД. Том первый. Как раз там вот описываются эти события. И во втором томе тоже, 23-29 годы, очень много на этот счет сведений, что да, крестьяне получили землю, но сразу же они попали в такие жесткие тиски государства, которое начало их буквально в смысле трясти. Не случайно даже в крестьянской среде появилось такое выражение, что советская власть, коммунисты рассматривали крестьян как кошелек самотряс.
Ну, а кстати говоря, вот вообще, вся ли партия Ленина готовилась к такому реваншу, который произошел при Сталине в 29-м году? Или все-таки мы видим разные подходы к крестьянству, ну вот как бы более мягкую линию с одной стороны и какую-то более жесткую, например, тот же Преображенский, который хотел обложить данью, так открыто и написал.
Дело в том, что когда вообще вся эта проблема возникла не сразу, не после окончания гражданской войны. Вот в таком ключе, как вопрос о дани, это все появилось где-то в 26-27 годах, когда налицо стал, в общем-то, кризис действительно взаимоотношений между крестьянством и властью по вопросам заготовок, по вопросам налогов. И вот здесь, конечно, были разные мнения на этот счет. Особенно они кристаллизировались после действительно таких уже острых трагических событий, в буквальном смысле этого слова, 27-го и 28-го годов, когда, в общем-то, возникла вот эта дискуссия о том, что делать с крестьянством, поскольку там как бы возникла серьезная конфликтная ситуация. И здесь в партии большевиков была достаточно влиятельная группа, в том числе и среди, естественно, ученых, и сотрудников, и работников ЦСУ, и наркомзема, и так далее, которые выступали против чрезвычайщины, которые считали, что основным методом решения проблем сельского хозяйства является подъем трудового крестьянского хозяйства. И с этой идеей выступала правая оппозиция. С этой идеей выступали достаточно авторитетные люди, такие как Бухарин, Томский, Рыков, замминистра, замнаркома финансов Фрумкин, секретарь Московского комитета партии Угланов. Они в открытую говорили о том, что, в общем-то, надо поддерживать крестьянские хозяйства, трудовые крестьянские хозяйства. Не случайно в октябре 25 года на пленуме ЦК был объявлен курс лицом к деревне, в соответствии с которым ставка делалась как раз вот на подъем трудовых крестьянских хозяйств. И вот именно тогда Бухарин высказал свою знаменитую эту фразу, типа «обогащайтесь там». Ну не в том ключе, что становитесь там эксплуататорами, кулаками, а просто свои хозяйства поднимайте. И вот когда возник кризис хлебозаготовок, то основная критика против Сталина заключалась в чем? В том, что он, обвинив крестьян в кулацком саботаже, по сути дела, под подрывает основу развития трудового крестьянского хозяйства, так как тем самым отбивается всякая охота работать.
Ну, конечно, чтобы не будут расширять производство.
Да, да. И это было сказано, кстати, на апрельском пленуме 28-го года, потом это было сказано и на июльском пленуме 28-го года, на апрельском пленуме 29-го года. То есть, вот этот вот период, когда ломали НЭП, он характеризовался как раз вот такой острой дискуссией в партии по вопросам о том, как решать вопрос с хлебозаготовками и с источниками, скажем так, для индустриализации. А первую идею дани, кстати, высказал Троцкий еще в 27-м году, когда он предложил обложить зажиточных крестьян так называемым налогом чрезвычайным 150 миллионов пудов. И потом, когда, значит, вот удастся на эти деньги там построить заводы или еще что-то такое, ну, продав этот хлеб за границу, естественно, то постепенно возвращать эти долги. А потом эта идея уже была воспринята в буквальном смысле Сталином. Это вот 100% был плагиат. И на июльском пленуме 28-го года, он выступал там, по-моему, 9 июля, он открыто об этом сказал, что да, это дань, да, крестьяне, у нас нет других источников развития, да, мы должны, значит, вот сделать именно таким образом, потому что в противном случае мы не создадим индустрию, в противном случае у нас будет голод в городах, в противном случае у нас не будет еще чего. И это, кстати, очень важный момент, о котором мало кто помнит, когда мы говорим о причинах сталинской коллективизации. 27-й год показал очень интересный такой момент. В это время, вы помните, вот это началась истерия по поводу военной опасности. Убили посла Войкова, да, в Варшаве, потом с Англией были отношения разорваны, и как бы вот возникла такая так компания в Советском Союзе. Типа там...
Вот-вот нападут, да?
Да-да-да-да. И выяснилось, неожиданно, кстати, выяснилось, что выяснилось, что крестьяне не хотят защищать советскую власть.
А как это выяснилось?
А это выяснилось интереснейшим образом. Возникло так называемое движение или такое явление, феномен пораженческие настроения, когда повсюду в советской деревне на крестьянских сходах и собраниях отказывались крестьяне, значит, вносить деньги в фонд обороны и голосовать за, значит, поддержку внешней политики, в буквальном смысле.
А им резолюции предлагали, да?
Конечно, конечно, это была целая кампания. Вот летом 27-го года была так называемая неделя фронта, она полностью провалилась. Причем крестьяне говорили, этих сволочей коммунистов и рабочих защищать не будем. Почему? Потому что в это же время интересная такая деталь происходила. Такого никогда не было, даже вот во время революции, гражданской войны. Резко возросли в деревне антигородские настроения. Почему? Потому что 26-27 год – это время такого мощного налогового давления и одновременно ослабление на давление на рабочих. Вводится 7-часовой рабочий день в 27-м году. Вы представляете? И для крестьян был самый настоящий шок.
Но 6 дней в неделю рабочих-то или 7?
7-часовой рабочий день, ну, 5 дней, конечно,
5, да?
Да. И что интересно дальше еще в это время происходило. И как раз 27-й год – это время резкого, можно сказать, всплеска так называемых настроений в пользу крестьянского союза. Вдруг по всей стране началось повсюду массовое обсуждение крестьянами такого вопроса, как создание крестьянской партии, крестьянского союза для защиты крестьянских интересов против рабочих и правительства.
Слушайте, а были ведь выборы в незрелые советы, да?
Да-да, я по этому скажу. Ну вот я закончу про женские настроения.
Ага.
И неожиданно эта проблема вышла на уровень государства, потому что ОГПУ собрало статистику. 7 тысяч выступлений пораженческих было зарегистрировано в 27-м году. Представляете, что это такое? По всему Советскому Союзу. И было понятно, особенно красные партизаны, кстати, возмущались, говорят, что это такое? Мы не будем их защищать. Они нас налогами обложили. Наоборот, быстрее бы война, чтобы скинуть эту сволоту всю. И причем, что дальше было интересно, то, что особенно эти настроения были сильны в бывших казачьих районах. И, одним словом, возникла вот такая вот ситуация, здесь вот, как бы такой городской, антигосударственный настрой крестьянства, и как бы вот этот фактор, кстати, мне об этом японцы сказали, вот я был в Японии на одном мероприятии, где они сказали, почему вы не учитываете, что для Сталина и всех коммунистов, его, так сказать, команды, важнейшим фактором был вот этот фактор, 20 пораженческие настроения, нежелание крестьян, в случае чего, воевать за советскую власть. И вот этот момент... Он тоже имел большое значение. И Сталин, когда выступал на июльском пленуме 28-го года, он, собственно говоря, о чем сказал? Почему мы стали использовать чрезвычайные методы заготовок? Потому что у нас нет никаких резервов на случай войны. То есть, вот 27-й год показал военную опасность. Крестьянство не хочет воевать, и в случае войны нечем будет кормить армию и города. И вот этот кризис, который возник в 27-м году, в конце, значит, 27-го года, кризис хлебозаготовок, он выразился в чем? В том, что вдруг оказалось, что к концу года не хватает 128 миллионов пудов для обеспечения городского населения хлебом. И кроме того, нет ни одного пуда стратегических запасов на случай войны. И вот эта идея Сталина — создание стратегического запаса на случай войны, дальше создание запаса, значит, на случай недорода и всего чего-то, подталкивало к тому, чтобы любой ценой брать хлеб, потому что важнее было накормить города и армию, чем крестьян. А крестьяне, они там, типа того, должны советской власти за то, что они получили землю, должны отработать. Это их, так сказать, долг. И он вот эту идею Дани Троцкого уже в июле 28 года в полном объеме использовал, хотя его критиковал Бухарин, Рыков, говорили, что это все ведет к разрушению сельского хозяйства, что никаких излишков особых нет. Но он говорил, не важно. Важно, что мы должны любой ценой, значит, обеспечить государственный интерес.
А, Виктор Ильич, а вот про советы все-таки. Насколько достоверна информация, что во многих регионах Советского Союза тогдашнего большевики были напуганы, что вот на низовом уровне крестьяне начинают прокатывать, так сказать, на этих выборах коммунистов и выбирают, ну, тех, кого они хотят, собственно. То есть претензия на политическую власть.
Да, это было удивительно, потому что крестьяне, ведь что произошло в период НЭПа, ну, до как бы его слома? То, что возродилась крестьянская община, если сказать одной фразой простой. Что значит возродилась крестьянская община? Это значит, возродились все ее институты самоуправления. Но советская власть, как бы, она была советская, и поэтому она как бы дополнительно к сельскому сходу создала сельский совет. И до 26-го года эти сельские советы, они, даже до 25-го, по-моему, не имели никакой особой, ну что ли, значимости для крестьян. У них не было финансовых рычагов, у них не было бюджета. И как бы сама советская власть смотрела на них как-то сквозь пальцы. Почему? Потому что, ну, в принципе, ну, зачем они были нужны? А тут возник кризис хлебозаготовок. Тут надо было задействовать местный актив для выполнения государственных заданий. Кроме того, начали налоги расти очень резко. Надо обеспечивать был сбор налогов. Дальше началось землеустройство с целью, значит, нахождения всех там неучтенных земель и доходов. Это была целая кампания вот до слома НЭПа по, значит, установлению жесточайшего контроля над крестьянской хозяйственной деятельностью. А кто мог ее делать на местах реально? Это вот эти местные активисты. И тогда началась эта кампания по оживлению советов. Это такая была кампания с 25 года, причем поводом стало так называемого Дымовское дело, когда, значит, летом 24 года там в Дымовском районе Одесской области там убили селькора Малиновского. И вот была развернута такая кампания: кулаки убили селькора, хотя потом выяснилось, что это было не так. Но не важно. Важно другое, что тогда...
Кампания была
повод. Повод. Нужен был повод, чтобы начать кампанию по оживлению советов против так называемых кулаков, которые убивают активистов, селькоров, не дают там разворачивать колхозные движения. И началось вот это вот все 25-й, 26-й, 27-й годы, 28-й. Вот эти постоянные кампании перевыборов с целью туда, значит, запихать коммунистов и, как еще называют, безбородых коммунистов, то есть комсомольцев. И что в результате произошло? Да, и одновременно началась кампания по лишению избирательных прав так называемых кулаков. Просто стали тупо лишать всех, кто мог представлять хоть какую-то опасность на выборах. Просто не допускать их до выборов. Весь сельский актив. Но поскольку...
А это силами какими? ГПУ?
Да какими ГПУ? Закон. Вот приняли закон о лишении избирательных прав. Все, они просто вычислили.
А списки кто составляет?
Ну, кто? Списки составляет сельский совет, конечно. Но дело в том, что если он уже лишен избирательных прав, они же могут его включить. Поэтому они просто отсекли самую активную верхушку деревни, значит, от выборов. Но дело в том, что а кого взамен-то они предложили? Действительно, вот дед Щукарей этих всяких, которых мы с вами знаем по Тихому Дону, ой, по Поднятой Целине, туда предложили всякий актив, не поймешь какой там, который, собственно говоря, не был уважаем в самой деревне. Но сами крестьяне поняли, что советы — это важная структура, потому что там есть бюджет, они раскладывают налоги, они раскладывают заготовки, поэтому надо, чтобы в совете сидели свои люди. И туда начали выдвигать так называемых подкулачников, которые формально были даже комсомольцами, они были даже бывшими там героями гражданской войны, но они были за крестьян.
Свои.
Свои. И поэтому вот эти все кампании закончились провалом. И коммунистов, и сторонников, так сказать, официальных властей там оказалось меньше половины, там где-то 30-40%. Остальные это были крестьяне, хотя там не было, конечно, кулаков, вот в таком юридическом смысле слова этого, и лишенцев не было. И вот эта вот попытка, хотя к 29-му году, в общем-то, все-таки вот когда провели одну кампанию, там почистили эти советы, вторую, потом все это сопровождалось всякой там поножовщиной, там убивали селькоров, там работало ОГПУ, ведь... тоже такой интересный момент. Все 20-е годы из деревни изымали оружие, чтобы не было никаких возможностей для восстания. Особенно эта кампания была мощной в 29-м году, когда просто вычистили всю деревню. То есть,
шли массовые обыски.
Массовые, да? Все оружие оттуда изъяли. Нечем было воевать, просто случилось. Вот. Поэтому почему коллективизация удалась в таком варварском варианте? Потому что не было оружия просто у крестьян, в отличие от гражданской войны. И поэтому вот эта вот вся кампания по оживлению советов закончилась провалом, но в то же время она создала такой небольшой, но очень активный костяк вот этих активистов, готовых на все ради, так сказать, сохранения своего места и карьеры.
То есть такая сельская бюрократия.
Сельская,
да?
Бюрократия. Причем у них была чистая материальная заинтересованность, потому что вот по уже закону официально, по принятым всем этим постановлениям, вот есть такая статья, 107-я там была, значит, конфискации, за невыплату налогов, заготовок, и Сталин активно этим пользовался, когда в Сибирь ездил, там вот он, когда в январе-феврале 28-го года был в Сибири, он вот эту статью 107-ю прям по полной программе там использовал, чтобы там увеличивать штрафы, там, тротирование, то есть там, допустим, положен был штраф по закону, они придумали, а мы можем и 5-кратный, и 10-кратный штраф, это было уже фактическое раскулачивание. И 25% средств от этого шло в местной верхушке, этой сельской бюрократии.
Ну, то есть их в долю взяли фактически.
Да, но еще такой момент, вот, о котором надо сказать, что вот когда вся эта кампания проходила, то на кого делала ставку, так сказать, сталинское руководство, если так высоким слогом сказать. Это молодежь. По переписи 26-го года у нас было 147 миллионов человек в Советском Союзе. Из них 120 миллионов с лишним. Это были крестьяне. И из них моложе 30 лет 60%.
То есть такое демографическое давление.
Да,
сильное,
конечно. Это была молодая активная деревня. И вот молодежи, особенно из бедноты, которой там было процентов 30-40, да, много было бедных, очень много было бедных. Им предложили вот такой вариант. Идите в селькоры, идите, значит, в эти самые там трактористы, идите там в активисты, идите в колхозники.
Но, наверное, еще в армии мозги промывали.
И в армии, ну, в армии они как бы, и там
после
не было
службы,
повинности такой особой, там, чтобы они все в армию рвались. Но в основном это были, так сказать, действительно молодые активисты, и на этот счет есть замечательный исследователь японский Хироси Акуда, который написал целую работу «От сахи к портфелю». И вот в этой работе он описывает вот это, значит, состояние предколхозной деревни, когда там сложился костяк молодых активистов, которые были популярны, которые не работали в крестьянском хозяйстве, из-за которых хотели выходить девушки, потому что они знали, что если они выйдут за кулака, значит, рано ночью пахать надо там, вот как в фильме «За спичками», помните, там, как сватал он там финский крестьянин, там, богатый, к себе жену, говорит, будешь работать у меня там, доить коров, а здесь работать не надо, ходи с портфелем. И вот для этой самой верхушки, небольшой, кстати, ну, процентов там 10-15, может быть, их было там всего в деревне, но они были облечены властью, они поддерживались всевозможными способами, у них был материальный стимул, и была красивая идея. Колхозный строй, социализм, культурная революция.
Тракторы вам дадим.
Тракторы вам дадим. И поэтому вот эти все кампании по оживлению советов, по преодолению кризиса хлебозаготовок, они, с одной стороны, конечно, ну, внесли раскол в крестьянскую среду там, а с другой стороны, сформировали вот этот самый костяк, или, скажем так, высоким тоже научным слогом, социальную базу сталинской коллективизации в деревне.
Викторович, а вот скажите, все-таки можно ли сказать, что во время НЭПа, ну, возникло некое такое равновесное состояние, и этот, так сказать, вариант строя мог держаться там еще 10 лет там, и так далее? Или это была череда каких-то бесконечных кризисов? Вот. То есть, условно говоря, большевики не могли управлять экономикой так, чтобы она периодически не выходила из нормального рыночного состояния?
Дело в том, что мы вот с вами мыслим современными категориями, и это может быть хорошо. Но, с другой стороны, не совсем иногда хорошо, когда мы пытаемся современными нашими, так сказать, понятиями, мерками измерить вот историческое прошлое.
То есть вы предлагаете подумать так, как они думали в то время?
Я предлагаю, прежде всего, ознакомить глубоко уважаемых слушателей с теми исследователями, которые как раз попытались сделать то, о чем вы сказали. Дело в том, что как раз вот 90-е годы ознаменовались таким замечательным явлением, как попытка поиска альтернатив сталинской коллективизации и также и их обоснованию. И на эту тему была подготовлена огромная работа американских исследователей, замечательных исследователей, Хантера и Ширмера, о развитии сельского хозяйства в СССР без коллективизации. И они там, значит, вот построили такую вот модель, что было бы сельским хозяйством с точки зрения там валовой продукции, там, ну, и всего на свете, если бы не было коллективизации. И пришли к такому выводу, что сельское хозяйство накануне войны было бы лучше даже, чем оно было реально. И были бы получены там источники для индустриализации, все остальное, и третье, 50-е. Вот такая была придумка. Более того, есть замечательный исследователь, социолог, выдающийся ученый, мой друг Теодор Шанин, который, значит, даже эту идею сформулировал более, так сказать, ярко, что ли, что если бы не было коллективизации, то немцы дошли бы не до Москвы, а до Смоленска, и у Красной Армии было бы там десятки дивизий, и командиры были живы, и был бы патриотизм, не было бы там власовщины, ничего такого. Он об этом написал тоже, Теодор Шанин.
Но вполне возможно, такие гигантские человеческие потери.
Более того, мой научный руководитель, выдающийся, я считаю, советский, российский историк-аграрник Виктор Петрович Данилов, он сформулировал бухаринскую альтернативу и, в общем, попытался в своих работах обосновать действительно реальную альтернативу в виде бухаринского плана развития сельского хозяйства путем дальнейшего кооперирования крестьянских хозяйств без всякой чрезвычайщины, без форсированных темпов. И, то есть, это была, по сути дела, программа правой оппозиции. И, кстати, эту идею поддерживают многие наши современные исследователи, в том числе вот тоже мой замечательный друг, коллега, это, я считаю, главный у нас специалист по сталинизму, это Олег Хлевнюк, он об этом говорит тоже, что, в общем, в принципе, была такая возможность. Но, с другой стороны, есть и критики этого подхода. Вот я приведу только один пример критики, который заслуживает внимания, потому что все остальное, это, как мне кажется, больше эмоционально либо политизировано. Это, прежде всего, Боб Дэвис или Роберт Уильям Дэвис. Это крупнейший, я считаю, западный исследователь советской экономики. Это автор такой фундаментальной серии и истории, значит, экономики советской, в которой участвует и Олег Хлевнюк и так далее. И Дэвис – это авторитет. Это школа Кара, это Бирмингемский университет Англии, это великолепная школа. Хотя его в свое время называли, как и Моше Левина, ревизионистом и все остальное. Но неважно, важно другое. То, что он в своей, так сказать, критике Ширмера и Хантера сказал о том, что, в общем-то, у них есть один изъян. Они считают, что НЭП был каким-то безмятежным раем, и в 28-м году, с которого они начинают отсчет, было все тихо и гладко. А в действительности, 28-м году НЭП уже, по сути дела, закончился. Уже никакого НЭПа не было. Почему? Потому что в 27-м году, когда столкнулся советская власть, скажем так, с кризисом хлебозаготовок, когда она столкнулась, из-за чего она столкнулась? Из-за того, что крестьяне в 27-м году не захотели сдавать хлеб по низким ценам. Ну, представьте себе, если, допустим, там пара сапог стоит... Тонну зерна. Вот тонну надо сдать хлеба, и сапоги дадут тебе.
Так лучше хлеб на свободном рынке продать.
Вот, правильно. И поэтому в 27-м году хлеб стали крестьяне продавать на хлебном рынке. Если там цена ржи там 70 копеек, там пшеница там 90, а там 1,5 рубля, 2 рубля. И поэтому по всей стране мощное вот такое началось движение по продаже частным скупщикам. И что так произошло? На декабрьском, значит, на 15-м съезде партии в декабре 27-го года было принято решение о борьбе с этим совсем. А потом было принято решение с участием Сталина о борьбе с частником на хлебном рынке. И началась массовая кампания по всей стране поиска этих самых частников, закрытие базаров. И в 1927 году было арестовано 3000 частных скупщиков. И, по сути дела, вся частная торговля хлебом была прекращена. То есть рынок прекратил свое существование к началу 1928 года из-за кризиса хлебозаготовок. Поэтому крестьяне, кстати, они когда вот это все происходило...
Тут-то они прятать начали.
Они начали гнать самогон, как и раньше. И Сталин, кстати, когда приезжал в Сибирь, есть такая байка, там, как над ним издевались, там, да, попляши мы тебе дадим, мы лучше там сгноим этот хлеб, чем там вам этим дармоедам отдадим, там, да, чтобы вы там с барышнями гуляли. Ну, например, вот крестьяне. Это ОГПУ фиксировал такие разговоры. Крестьянин попал, значит, в город, случайно в ресторан зашел, сдавал там что-то туда, и увидел, как там с барышнями сидят эти самые партийные работники и заплатили за, значит, обед 15 рублей. А 15 рублей – стоимость коровы. Вы представляете, как они себя чувствовали в этой ситуации, эти самые крестьяне? Вот. И поэтому вот этот возник кризис, и власть, чтобы его преодолеть, пошла по пути борьбы с НЭПом в советской деревне, который состоял в чем? В свободной торговле, да? Все, свобода торговли была закрыта. И в этом смысле вот Дэвис и сказал, что 28-й год это уже все, это конец НЭПа, никакого НЭПа
уже нет. Ну хорошо, а если с 26-го отсчитать, так вроде ничего получается.
Да, 26-й год был самым таким, благоприятным. Но что произошло в 26-м году, мы тоже об этом должны узнать с вами. Чего наши уважаемые слушатели, может быть, не очень хорошо знают. То, что 26-й год это время резкого роста налогов на крестьян. Когда, значит, советская власть увидела, что крестьяне богатеют, вот этот курс лицом к деревне, как раз 26-й год начался, то в это же время началось серьезнейшее давление, изменилась система сбора налогов. Если раньше налоги просто там на посевы и все, теперь обложили все виды хозяйственной деятельности, начали крестьян давить. Одновременно началась кампания, 26-й год, это тоже об этом мало кто знает, по землеустройству. Что это такое? Неучтенные посевы. Дальше, значит, виды хозяйственной деятельности, бизнес всякий, все. То есть, вот как у нас сейчас, как бы мы хвалим нашего нового премьер-министра, да, хвалим его, что он налоги хорошо собирает. Вот тогда налоги начали собирать хорошо тоже. Обложили буквально этих крестьян, зажали их. А каким образом? Опять же, с помощью вот этого актива, с помощью одновременных льгот. Представляете, с одной стороны, повышают налоги на тех, кто работает, а с другой стороны, освобождают бедноту и активистов и натравляют их на этих самых на зажиточных. И поэтому вот сказать так, что 26-й год это время какого-то спокойного развития. Вы знаете, ведь был еще 24-й, а вы еще забыли о том, что был голод 24-25 года. Голод был. Голод, сильнейший голод был в это время. Причем, надо об этом помнить тоже, что как раз в это время произошло такое очень серьезное изменение во взаимоотношениях внутри деревни. Вот, до коллективизации или до гражданской войны, и даже в гражданской войне, в деревне не было раскола и ненависть между кулаками и беднотой. Вот если вспомнить, восстания, там все вместе были. А вот в это время, особенно, вот чем отличался кулак, допустим, неповский от кулака дореволюционного? Кулак неповский сам работал и эксплуатировал одновременно своих односельчан. И имел особый такой менталитет, что ли, то есть он очень хотел разбогатеть. Как говорил там один современник того, чего хотят крестьяне? Богатеть и не платить налоги. Вот это было, так сказать,
оставьте нас в покое.
Состояние. Да. И что они стали делать? И об этом, кстати, писали газеты, об этом, особенно ОГПУ, что во время голода повсеместно происходило такое явление, как закабаление зажиточными крестьянами, голодающих своих односельчан. Вот, допустим, до революции кулаки считались таким, они вот помогали во время голода, там, считал, что это нормальным, там, да. А в это время началось буквально в смысле закабаление. То есть там, допустим, за пуд хлеба, надо было 6 дней работать по 15 часов. Это вот было это письмо Дзержинского, знаменитое письмо Дзержинского, 8, по-моему, там, июня 26-го года он написал, по-моему, что это письмо, где он, 25-го года, где он пишет, что в деревне происходит невероятное, там 50% безлошадных, то есть много бедноты, и они закабаляются вот этими самыми соседями, которые, пользуясь голодом, просто у них забирают их участки земли, заставляют их отдавать, забирают у них скот, забирают у них имущество, и вот поэтому вот это напряжение социальное, оно возникло не только из-за того, что сверху власть давила, но и вот этот вот голод показал, что в самой деревне вот это самые зажиточные новые крестьяне, новые советские кулаки вели себя таким образом. И вот этот момент был тоже в НЭПе, понимаете? И не был НЭП золотым десятилетием, не было там спокойствия и порядка. Ну, это, конечно, не означало, что надо было крестьян прессовать таким образом, как это было сделано. Но я вам просто о чем хочу сказать, что вот критика Дэвиса, она, мне кажется, заслуживает внимания. И второй момент еще, о котором надо здесь тоже сказать, это, конечно, то, что все-таки не могла тогда Россия не проводить индустриализацию. Ну, не могла она.
Ну, вопрос в методах.
В методах. То есть, грубо говоря, к войне надо было готовиться. И вот сейчас тоже еще одна из таких проблем в связи с этим. Это фактор внешней угрозы. Был он там, не был он. Вот мы смеемся.
Ну, выдумывали иногда. Же все-таки значительные.
Ну, мы-то выдумываем. Но вот сейчас у нас проблемы с Польшей, да, по исторической части. А ведь в 20-е годы и до Первой мировой войны, по сути дела, польская армия была одной из самых крупных и самых сильных. Допустим, в 20-е годы 100% польская армия была сильнее Красной армии. И в этом смысле, как бы вот эти все факторы, они свидетельствовали о чем? О том, что ситуация была непростой, и для того, чтобы проводить взвешенный курс, нужно было, конечно, многое что-то сделать.
Виктор Ильич, а вот, скажем, если говорить о там, Чиянове, о других ученых, которые этим всем занимались и, в общем, возражали против такой вот левацкой политики, ну, действительно, у них же были идеи, если мы посмотрим, например, книгу Чиянова, там, эту утопию, да, о том, как будет развиваться Россия, путешествие моего брата Алексея там, в страну крестьянской утопии, была идея, собственно, политического союза, так сказать, власти и крестьянства. А внутри большевистской партии не возникала мысль так поделиться все-таки как-то властью, там какой-то крестьянский союз основать или профсоюз, и на основе вот этого диалога и повести, собственно, развитие, а не на основе вот такого вот насилия бесконечного?
Ну, знаете, вот я вам так скажу. У нас сейчас в Институте российской истории готовится один проект интересный, посвященный трудовой крестьянской партии. Ну, автором является Олег Борисович Мазохин, ученый-секретарь вот центра, где я являюсь руководителем.
Ну да, вот это дело, которое было сфабриковано.
Дело вот это все, да, там, и так далее, на эту тему. Вот. Поэтому что можно сказать здесь? Здесь можно сказать однозначно, что, конечно, если, допустим, 80% населения – крестьяне, а у них нет никакого представительства политического, это проблема. И крестьяне до поры до времени к этому относились, так сказать, относительно спокойно, потому что их особо так это не касалось. Ну, я имею в виду вот, там, начало там, 20-х годов. Но когда началось это дикое давление, хлебозаготовки, налоги и все остальное, то вот, особенно 27-й год, то идея крестьянского союза овладела всеми, в буквальном смысле, в том числе и интеллигенцией нашей. Но что надо сказать о партии, правящей партии? Вот в этом, наверное, ее был главный недостаток. Все-таки они все были коммунист-марксисты. Они были и левые, и правые, но неважно какие. Но они все придерживались своей доктрины. И для них крестьянство это был неудобный класс. И такой, который нуждается в каком-то воспитании.
Порождает капитализм.
Порождает капитализм там, и тому подобное. И поэтому вот я не помню, чтобы там Бухарин там, или еще кто-то поддерживал идею крестьянского союза. И в этом смысле, в общем...
То есть они все равно хотели быть руководящей силой.
Да, да, да. Это была проблема. Это была... Кстати, это вот действительно... Вот сейчас я уже начинаю понимать, что это проблема. Что вот монополия на власть, она, с одной стороны, позволяет там удержать власть там, и что-то делать. Но в такой отдаленной перспективе все это очень плохо, в общем-то. Хотя вот если говорить на эту тему, опять же, очень глубоко, то вот в свое время Михаил Львович Левин, американский исследователь, я был его ассистентом вот 3 года в Пенсильванском университете, и он замечательно написал книги, там, «Крестьянство и советская власть», там, «Последняя борьба Ленина», там, «СССР, Россия СССР», «Создание советской системы» и так далее. Так вот, он сформулировал очень так, мне кажется, верно вот то, что случилось. Он сказал так, что вот сталинский режим, как таковой, он, конечно, был, он в исторической перспективе не долговечен, не прочен, но зато он был неплох для такого короткого исторического периода, такой дикого скачка индустриального и подготовки к войне. А какой ценой, неважно. Но важно, что вот они этим занимались, и у них для этого были, так сказать, силы.
Ну, как неважно?
Нет, нам сейчас людей... важно. Это нам. Я вам рассказываю, что вроде как этот режим утвердился, раз он утвердился, значит, надо объяснять, почему это произошло. Хотя я сам никогда не могу простить и Сталину, и всем остальным вот то, что действительно такой огромной ценой это было сделано. И никто не извинился перед этими миллионами погибших крестьян, перед этой страшной трагедией, которая произошла у нас потом, в нашей советской деревне. Поэтому здесь, наверное, надо этим дальше заниматься. Но все-таки у этих сил, которые выступали за крестьянский союз, за представительство крестьянства во власти, у них не было структур готовых никаких. И,
да и ОГПУ
сложившаяся
работала.
Система, вот действительно, она не давала этого. И, кстати, ОГПУ в этом смысле очень неплохо работала, потому что сразу зафиксировала вот эту опасность. Рост популярности идей крестьянского союза. И что началось в результате этого? Начали хватать тех, кто за это выступал, грубо говоря. А интеллигенция, да, она на кухне болтала, книжки писала. А потом, когда началась эта вся разборка, их просто всех похватали и выдумали, что они уже чуть ли не создали партию, и чуть ли не хотели там переворот совершить.
Ну, это же было вот эти вот процесс промпартии открытый, а этой трудовой крестьянской партии, они просто книжечку такую издали и везде разослали, что вот враги народа Кондратьев Чиянов.
Да, они враги народа, да, типа того. Хотя вот если вы почитаете кондратьевские письма, суздальские письма, это... опубликовано за месяц письмо Кондратьева Минжинскому в ноябре, по-моему, что ли, 1932 года, где он открытым текстом, причем очень подробно описывает, как из него выколачивали все эти показания, что это все полная липа, это чистый произвол. Поэтому власть, безусловно, вот если говорить о Сталине и так далее, она понимала опасность крестьянскую. И, в общем, как бы делала все для того, чтобы не допустить ее, так сказать, разрастание, что ли.
Викторович, вот. А вот все-таки как происходит этот переход от выколачивания хлеба к созданию новой фактически вот этой системы, как крестьяне говорили, второе крепостное право ВКПБ, да, вот там 5 января уже 30-го года постановление о темпах коллективизации, там разделяют на три группы районов и хотят уже там за год, за два загнать всех в колхозы.
Ну как это происходило?
Дело можно же было хлеб выгребать просто, а не, вы... а не создавать вот
этот концлагерь. Как раз была в этом и проблема, в том, что хлеб выгребать было нельзя. И, кстати, вот для того, чтобы создавать колхозы, нужны были основания. Какие возникли основания в 1929 году для сплошной коллективизации? Конечно, Сталин, когда 7 ноября написал статью в «Правде», год Великого Перелома, он там дурака валял, если так сказать попроще. Там никакого Великого Перелома не произошло. Вот. Но зато, конечно, 1929 год, это был год действительно массового создание колхозов по сравнению с предыдущим периодом. Но я вам напомню, что, допустим, где-то в феврале 28 года колхоз-центр предлагал значит, к 33 году коллективизацию в пределах где-то 1 миллиона крестьянских хозяйств, где-то там 4% там. Потом они увеличили это в первую пятилетку там, до 14% и так далее. То есть, вообще, никто никаких вот таких планов не ставил. И даже сам Сталин, интересно, что самое удивительное, 28-29 год, вот весь 28-й, там, первый план 29-го, никаких он идей насчет коллективизации не высказывал.
Так откуда же вот это?
Откуда все пошло? А пошло это из-за чего? Из-за того, что 29-й год дал хороший результат по хлебозаготовкам в результате вот этих чрезвычайных мер. И еще что выявилось, что в колхозы стали массово записываться бедняки. Под каким предлогом? Под предлогом, что колхозы имеют льготы и не надо платить им, значит, особых налогов. Но процесс этот пошел. И, кроме того, поскольку как бы местная власть увидела, что в колхозах... Колхозы, кстати, имели всегда более высокую товарность, там где-то 30-40% по сравнению там, с 15-20% этих крестьянских и единичных хозяйств. Кстати, вот если мы возьмем по хлебозаготовкам, посмотрите, вот 13-й год, у нас 1 миллиард 300 миллионов пудов были хлебозаготовки. Если мы возьмем с вами годы НЭПа, то там максимум было 700 миллионов пудов в 26 год, как раз этот урожай хороший, когда они собрали. А потом это резко все упало. Но колхозы всегда давали высокую товарность. Это было очевидно.
Они, как замена помещичьим хозяйствам.
Конечно, да. И вот 29-й год ознаменовался чем? Во-первых, было дикое давление на крестьян, и они начали вступать в колхозы, чтобы просто избавиться от этих самых налогов. Лжеколхозы стали возникать, кулацкие, так называемые, и все остальное. Вот. И как бы вот этот нажим, он обеспечил получение там где-то 800 почти или больше миллионов пудов зерна. И впервые, значит, вот из урожая 29-го года хлебный экспорт составил 350 миллионов пудов. Это столько же, сколько и до революции. То есть мы вышли на вот этот пик. А зачем это надо было все?
Ну, на индустриализацию, закупать станки.
А это надо было
все на
индустриализацию.
Решили,
кстати,
да?
Вот Микоян, который был там ответственным за все это, он писал Сталину на эту тему, что у нас в следующем году решающий год по экспорту хлеба. Нам срочно нужен хлеб.
Так еще и по демпинговым ценам же продавали.
Это другой вопрос. Вопрос в другом. В том, что, в принципе, нужно было много хлеба. И вот эти хлебозаготовки 29-го года показали высокую эффективность колхозов, а с другой стороны, они что еще показали? Силу административного ресурса. То есть, грубо говоря, удалось выколотить из крестьян хлеб в условиях засухи, в условиях крестьянского сопротивления, с помощью всего этого репрессивного аппарата, с помощью этого сельского актива. То есть, появился своего рода успех. И, кроме того, возникла вот эта задача хлебного экспорта. И поэтому вот эти темпы коллективизации... Кстати, была создана как раз комиссия в это время, которую возглавил этот, господи, кто, Яковлев, по-моему. Там,
Наркомзем, да.
Да, потом там комиссия по раскулачиванию, там Молотов, по-моему, возглавлял ее там и так далее. Так вот я к чему это говорю? Потому
что еще и оппозицию правую уже громили окончательно.
Да, здесь уже все. Здесь уже... Причем, когда они вот громили ее там уже в 29-м году, то опять Сталин, значит, он выступал и говорил там Бухарину и всем остальным, что вы хотите? Вы предлагаете там 150 миллионов пудов закупить за границей. Если мы это будем делать, что это значит? Это тогда у нас валюты не будет. На... Мы заводы остановим, мы остановим эти предприятия все. Мы, значит, во-первых, у нас и денег нет таких. Во-первых, это не решит проблему. А уже ведь у нас с февраля 29-го года карстовая система была видна по всей стране. А зимой 28-29 года от голода уже умирать стали. В деревне, уже в Украине были факты голода от смерти. Представляете? То есть ситуация была очень тяжелая. И вот здесь как бы крестьяне, они, оказавшись таким жестким прессом, особенно это активные, беднота, середняки, они подумали, в конце концов...
так пора сдаваться.
Не то, чтобы сдаваться. Во-первых, не сдались, потому что там к концу 29-го года где-то 14% только там, что ли, в колхозы эти вступили. И, хотя был уже 11 район сплошной коллективизации в это время. И, кстати, вот когда выступали там на пленуме на Ноябрьском, по-моему, Рыскулов, Сырцов выступал, он рассказывал Сталину, как проводилась эта вся политика, как загоняли крестьян в колхозы. То есть, власть имела силу для этого. Она это делала. А делала для чего? Ради индустриализации. Ради получения этого дармового хлеба, который можно было по денежным ценам продать. Кстати, у меня есть на эту тему одна работа, она называется «Хлеб в обмен на валюту и станки», об источниках сталинской коллективизации, где показана эта операция. Хотя до сих пор, например, мы не знаем всех деталей, но мы знаем одну такую хорошую вещь, что, в принципе, Советский Союз смог очень быстро овладеть большим рынком и туда эту интервенцию совершить и получить эти шальные короткие деньги. А в 30-й год как раз в этом смысле стал решающим. Почему? Потому что, когда загнали вот этих крестьян туда, они, значит, посеяли все, и был собран самый большой урожай за всю историю 20 века. Вот, тоже тогдашний, из-за прекрасной погоды. 30-й год – это время огромного урожая.
То есть, потом изъяли и вывезли.
Как в 13-м году, а в 31-м году в условиях засухи еще больше. То есть, иными словами, коллективизация вырастала из кризиса хлебозаготовок, из потребности индустриализации заткнуть дыры. Надо было в 30-29 годах, грубо говоря, достраивать Челябинский тракторный завод, Днепрогресс, там и все остальное.
И Сталин подумал, что теперь-то вот надо всю эту систему на всю страну накинуть, так будет каждый год и будет замечательно.
Да, это была ошибка. Они не ожидали негативных последствий. И никто в здравом уме не мог себе такого представить. Кстати, интересная такая деталь. Вот, уважаемые слушатели, может быть, тоже, конечно, об этом знают, но я просто напомню, что у нас есть такая вот интересная книжка, это 147 бесед Феликса Чуева с Молотовым. И там вот есть такой сюжет, когда Молотов рассказывает, значит, ему о том, что для Сталина было самым трудным в его, так сказать, политической биографии. Он говорит, коллективизация. Самое труднее, чем война. Он считал, что это было тяжелее, чем война, потому что надо было овладеть вот этой огромной крестьянской страной и заставить ее, так сказать, подчиниться власти.
Но ведь сопротивление-то было. Вот смотрите, я смотрю, это январь 30-го года, 346 массовых выступлений, там 125 тысяч человек, февраль 736, 220 тысяч, первые недели марта, 30-й год, 595, 230 без Украины, волнениями охвачено 500 населенных пунктов. То есть вообще какое-то такое, не то чтобы восстание, но, так сказать, недовольные вышли на улицы.
Например, Николай Алексеевич Явницкий, надо о нем обязательно сказать. Вот вообще, я считаю, что мы должны сказать несколько слов буквально о тех людях, которые действительно рассказали, как это было, какова была действительно трагедия, великая трагедия крестьянства нашего. Вот Николай Алексеевич Явницкий, крупнейший специалист, и его книги надо обязательно, конечно, всем читать. Он назвал эти события, по сути дела, гражданской войной в деревне, которая там началась. Олег Витальевич Хлебнюк тоже этой терминологии придерживается. И, в общем-то, на самом деле масштабы крестьянского протеста были таковыми, что, вы сами знаете, значит, Сталин вынужден был отступить временно. Но здесь было нужно иметь в виду, вы говорите, сопротивление. Но ведь я вам о чем сказал раньше. Вот почему была Махновщина, почему была Антоновщина, почему там было это все? Да потому что оружие было у крестьян, они могли воевать, они могли там сопротивляться. А что такое эти массовые выступления, о которых вы сказали? Это были стихийные просто бабьи бунты там, это были такие вот волнения там с избиениями там активистов там, были, конечно, и особенно вот на Северном Кавказе это было, и в Сибири такие факты были, в Казахстане там были факты вооруженных выступлений, в Средней Азии резко активизировались так называемые басмачи, то есть повстанческое движение как бы зарождалось вот в таком вот зачаточном варианте, как вот какие-то банды там, мелкие группы, но массовых никаких объединений не произошло, ничего не случилось.
Все-таки это был мирный протест.
Не мирный был протест. Он был протест очень немирный. Но не было
но не
сил. Не был, он был невооруженный. У крестьян не было оружия. Его у него отобрали. И потом, все-таки надо иметь в виду, что вот если мы возьмем ситуацию гражданской войны, там же с фронта пришли все с оружием. Там фронтовики, мужики были все как бы настроены на все это. А здесь молодежь крестьянская. Здесь, значит, еще надо иметь в виду, ведь, что 30-й год, 29-й, 20, даже 28-го, 29-го, 30-го года, 3 года из деревни, по сути дела, забирали активистов, всех, кто мог бы возглавить крестьянские выступления. То есть, что значит раскулачивание, там, когда там 5-7% там, из деревни вычистили этих самых кулацких хозяйств? Так это вычистили самых активных, самых хозяйственных, тех, кто мог бы стать во главе крестьянских выступлений. Так, их уже не было.
Вычислили, расстреливали.
И расстреливали, все там с ними делали. Но я про другое, про то, что вот эти массовые выступления, они, с одной стороны, были обезглавлены, у них не было вожаков нормальных, вот как это было раньше. С другой стороны, у них не было оружия. Но они были массовыми, и они еще какую угрозу представляли, вот если говорить на тему еще серьезную. Даже не только в военном плане. Хозяйственную. Ведь надо было сеять, надо было урожай, надо было, чтобы люди работали. А если там идет такая поножовщина? Поэтому вот произошел этот откат. А с другой стороны, что дальше было? Дальше крестьяне вышли из колхозов, там больше половины, и они ведь засеяли свои поля все. Они ведь были тогда еще, в общем-то, ну, в таком настроении, что, мол, это все может закончиться, безобразие, что это такое. Ну, надо же сеять, надо же. И они посеяли, у них вырос прекрасный урожай, который, кстати, весь вычистили подчистую, под метелку. И вывезли его. И на эти деньги заплатили инженерам, на эти деньги купили там эти для Депрогресса генераторы, там трактор в Америке, там это оборудование, все остальное.
Ну, как раз депрессия была, значит, дешево можно было покупать. Тоже
аргумент. Дешево, дешево. Вы думаете, хлеба не было, кроме нашего там?
Вот это большое возбуждение. Тоже по
дешевке. Нет, нет. Дело еще вот в чем было. Это была интересная такая механика. Не просто, ведь там хлеба было. Вы думаете, до Советского Союза там что, голод был в Европе там или где? Они что, хлеб?
На мировой рынок по низким ценам пускают.
Да дело не в этом. Дело в том, что, ну и что? Это вроде помочь Советскому Союзу. Да нет. Дело в том, что одновременно, вот эти деньги, которые были получены за хлеб, шли обратно туда в виде оплаты за заказы для советских заводов. То есть, это была такая коммерческая сделка между Советским Союзом и ведущими западными странами, находящимися в кризисе, которая как бы была взаимовыгодной. Мы, значит, получали таким образом оборудование, а они загружали свои, так сказать, предприятия заказами. И на эту тему, кстати, есть интересно.
И все за счет крестьян.
Естественно. А кто за это все расплачивался? За это расплачивались люди. Это была, конечно, в общем-то, антикрестьянская абсолютная политика такая, я бы сказал, даже не феодальная, я не знаю, как ее назвать. Это просто, когда у тебя отбирают буквально в смысле все, и еще тебе говорят о том, что ты сам виноват, что так произошло.
Викторович, пожалуй, в заключение, вот пока мы еще в 30-м году. То есть, в принципе, возможности избежать вот того, что случилось дальше, там, с катастрофой, голодом гигантским и так далее, у власти были или нет?
Дело в том, что вот здесь как раз в полной мере проявились особенности сталинизма и сталинской системы в целом, которая, собственно говоря, была абсолютно в этом смысле циничной, прагматичной и так далее. Там никаких моральных принципов особых не было. Чистый классовый подход. Если возьмем голод 21-22 годов, ведь Ленин сразу, никто не стал скрывать ничего. Да, голод у нас. А Сталин этого не сделал. Он начал циничную кампанию, там, что у нас все прекрасно. На первом съезде колхозников в феврале 33-го года. Мы там богатеем, жизнь стала веселее и так далее и тому подобное. Да? Началась дикая дурацкой пропагандистской кампании там против там всех тех, кто там пытался какие-то там на Западе разворачивать кампании по помощи голодающим в Поволжье и тому подобное. А ведь была возможность, по идее, ведь что сделать? Объявить о том, что да, вот у нас возникли проблемы из-за засухи, из-за кулацкого сопротивления. Ну, пожалуйста, трудящиеся там прогрессивные люди, помогите нам. Ведь масса было возможностей помочь, но этого не было сделано, конечно. И это была серьезнейшая ошибка. Поэтому в этом смысле сложившаяся политическая система не давала никаких шансов. Она была, к сожалению, она была главной виновницей всего этого. Мы не должны этого забывать никогда.
Спасибо. Сегодня гостем нашей программы был Виктор Кондрашин, доктор исторических наук, профессор, представляет Институт российской истории, а вел эту передачу Михаил Соколов. Я думаю, мы еще разговоры на эту тему обязательно продолжим. Спасибо.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.